Короче.
Короче. Всем привет, это подкаст «Короче». Павел Осовцов, Мария Командная. На прошлой неделе мы не выходили с новостным форматом, а в этот понедельник возвращаемся к вам с нашим традиционным новостным выпуском.
Привет, ребята, сегодня вас ждут очень насыщенные, сколько, 40-50 минут? Ну, посмотрим. Тема сегодняшнего выпуска, погнали.
Короче.
В Петербурге полиция жестоко зачистила бар, работавший после 23 часов. Почему именно в Питере началась самая суровая война властей с владельцами заведений, которые изо всех сил пытаются выжить?
Вакцинироваться или нет? Жаркий спор с антипрививочником Павлом Осовцовым в подкасте «Короче».
Маш, ну реально стрёмно.
Убийство в прямом эфире. Это уже реальность. Что такое трэш-стримы, кто на них зарабатывает и почему они так популярны в России? Короче.
Разумеется, все мы шокированы действиями полиции.
Напоминает Минск немножко.
В ночь на 9 декабря в Петербурге сотрудники Следственного комитета, полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора провели рейд по городским барам. На видео с камеры наблюдения бара «Комод», что на улице Рубинштейна, видно, как сотрудники правоохранительных органов выломали дверь в помещение и бьют людей в баре ногами и дубинками. Еще несколько человек лежат лицом в пол.
Да, и напоминает, к большому сожалению, Минск немножко, но меня здесь пугает другое. Получается какой-то замкнутый, черт возьми, круг. Люди не соблюдают антиковидные меры. Работают в то время, в которое им работать запрещено. Их приходят за это, скажем так, прищучивают. Но при этом виноваты-то все, по сути. Потому что если вы запрещаете людям работать, то вы должны им компенсировать те доходы, которые они недополучат в результате простоя, разумеется. Но вы ничего не даете, вы ничего не компенсируете. При этом требуете, чтобы заведения не работали. А чем платить зарплаты владельцам заведений? Чем им платить? Официантам, обслуживающему персоналу. Вот об этом кто-то подумал. Поэтому, ты знаешь, вот здесь одна ошибка порождает другую ошибку, которая порождает третью ошибку. И получается, что виноваты просто все кругом.
Добрый. Всем остаться на своих местах, проявить документы, удостоверяющие личность, индивидуальность. Следственный комитет, сотрудники полиции.
Что обратило мое внимание? То, что, по сути, создается некая параллельная структура, когда люди открыто, ну, в интернете, на карте сопротивления, говорят о том, что мы будем работать, присоединяйтесь к нашему движению, у нас есть карта сопротивления.
Подожди, а что за карта сопротивления? Рассказывай давай.
Это сайт, на котором петербургские бары объединились и отмечали, кто будет работать. Владельцы заведений отмечали на карте сопротивления места, которые будут работать в праздники. К этому проекту присоединилось достаточно много баров. И получилась параллельная государству структура. Это такой тревожный звоночек, когда, ну, по сути, начинается и, несмотря на принятые меры государством, бизнес их отказывается выполнять. С одной стороны, это вроде как противоправные действия. А с другой стороны, это не противоправные, а противозаконные. А закон, он всегда ниже в иерархии, чем право. То есть они говорят: ребята, да, по закону вы можете какие угодно законы принять, вы правы, но по праву вы не можете у нас отнять право работать, мы будем работать. Я не даю сейчас никакую оценку, просто это интересно, потому что если это экстраполировать на не только бары или не только Санкт-Петербург, это получается очень опасная и тревожная для властей история. Поэтому реакция в виде силовых мер, она, в общем, достаточно логична. Нам говорят, что, ребята, если вы будете параллельные структуры выстраивать, мы это быстро прекратим.
Доброй ночи всем, господа. Следственный комитет. Все остаются здесь до окончания следственных действий.
Погоди, но люди-то, которые пришли, среди них были женщины. Применять силу по отношению к женщинам...
Ужасно абсолютно, но это логика властей.
Но это чудовищно.
Да, и главное, что мне непонятно, как можно наказывать за то, что ты пришел в бар такими жесткими мерами. И, ну, и опять-таки мы снова возвращаемся к Минску, как люди, которые выполняют этот приказ, что у них происходит в голове. Я даже могу понять, когда ты, например, задерживаешь владельца, сотрудника этих баров, ну, то есть они нарушители, да, они нарушили предписание, но люди там, которые просто зашли выпить, ну, это же не какие-то рецидивисты, какие-то наркоторговцы или еще кто-то. Короче, это очень странно.
И мы сейчас будем разговаривать с человеком по имени Александр Коновалов. Александр — создатель той самой карты сопротивления, которая сейчас называется «Карта объединения». Мы перед записью этого подкаста на этот сайт с Пашей зашли. И мы, если честно, с Пашей удивились, потому что он, как таковой, перестал функционировать. Вот что говорится сейчас в шапке этого сайта.
С сегодняшнего дня, 10.12.2020, мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что нам удалось достучаться и нас, наконец, услышала власть. А наши коллеги по цеху, наконец, смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге.
Интересно, что 10 декабря – это как раз четверг. А в ночь с четверга на пятницу и случилась эта дикая история, которую мы сейчас с тобой обсуждаем.
Короче. Александр, расскажите, что случилось в ночь с четверга на пятницу?
Небольшая поправочка. Рейд был не с четверга на пятницу, а со среды на четверг.
В одном из петербургских заведений там были рейды, мы видели.
Замечательные представители Следственного комитета вместе с полицией, с ОМОНом, как и Роспотребнадзором, выломали дверь закрытую, к слову сказать. Ломали ее очень долго, но у них получилось. Ворвались внутрь, положили всех людей, которые находились внутри, на пол. Начали бить их дубинками и ногами. На все это есть видео. Потом люди были задержаны в 28-й отдел полиции, просидели там 21 час. С огромным трудом их оттуда вытащили. Возбудили уголовные дела по статье 238. Правда, еще пока не было никаких следственных действий.
238-я статья УК РФ. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Скажите, а как вы считаете, почему последовала такая жестокая реакция и задержали всех, кто был на тот момент в баре, или только тех людей, которые к этому бару имеют отношение, работают там, владеют им?
Задержали людей, которые, видимо, попались под руку, вот, а положили на пол всех абсолютно.
То есть, в общем, это опасно и для посетителей тоже, не только для владельцев.
Я вообще считаю, что после подобного происшествия опасно просто в Питере находиться, потому что мне предполагалось, что мы живем в правовом государстве, и что бить женщин — это даже противоречит не только службе полиции, а вообще понятию мужчина. Я сам бывший сотрудник, и нас всегда учили, что полиция создана для того, чтобы защищать права и свободы граждан. А вице-губернатор Гелин сказал, что полиция – это орган насилия публично, и прямая обязанность полиции – совершать насилие. Видимо, я плохо учился.
А где вы работали? Где вы учились?
Я окончил университет МВД, работал в полиции.
С ума сойти. И вот теперь вы видите то, что творят ваши, так сказать, бывшие коллеги, и вы просто не понимаете, да, почему это происходит?
Ну, это невозможно понять. Понять можно что угодно. Задержание опасных преступников, взятие штурмом крепости с террористами, да, даже уничтожение их или еще чего-то. Но класть беззащитных людей, не преступников, а просто граждан, лицом в пол, бить их палками и ногами, с моей точки зрения, это нонсенс.
Скажите, а как вы думаете, кому, условно говоря, нужна эта жестокость? И можно ли сказать, что в ночь с четверга на пятницу, ну, случилась такая показательная порка?
Ну, если бы они хотели показательную порку, пороли бы лучше меня. Это было бы честнее. Потому что я же виноват в этом, правильно? Люди, которые вообще ни при чем, это, мне кажется, совсем жестоко и неправильно.
Дословная цитата вице-губернатора Елена звучит так. «Жесткие силовые средства применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти. Со стороны полиции насилие – это обязанность. В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка».
Вот с другой стороны, они достигли же своего результата. Все испугались.
Все испугались, причем не только в Питере, но еще и в Москве.
А вы говорите, что пароли бы вас, но на вашем сайте, на anticovidmap.com, Там написано, что с 10 декабря доступ к карте закрыт, потому что власти услышали вас. То есть движение, по сути, аннулировано, правильно я понимаю?
Ну, власти публично на площадках, в газетах там и прочее, нам-то никто не звонил. Вот. А они в интервью уважаемым там изданием о прессе дали обещание, что они выйдут на диалог с бизнесом и примут какие-то компромиссные решения. Вот. Есть надежда, что все-таки они хотя бы в этот раз что-то сдержат из того, что пообещали. Ну, не сдержат, значит, по крайней мере, все граждане нашей страны это в очередной раз увидят.
Скажите, а почему к вам вообще пришла такая идея создать эту карту объединения?
Потому что для наших ресторанов, и не только наших, а абсолютно для всей отрасли, эти ограничения – это смерть. И ладно для нас, для рестораторов, тут главный вопрос про 8 тысяч сотрудников, которые у нас, и 100 тысяч сотрудников, которые, в принципе, в этой отрасли в Петербурге работают. И до сих пор никто даже этот вопрос в прессе не задал. Ну, мы, точнее, задавали наши комментарии и вопросы вырезали. Вы, наверное, тоже это сделаете. Но очень интересно, жить-то людям на что?
Мы вырезать не собираемся ничего.
Не нам, предпринимателям, а вот людям вот на что жить. Вот представьте, что вы работаете официантом, и вам говорят, с 28 октября по 15 января вы не работаете, уходите. Вот какое решение человек должен принять? Именно официант. Уволиться, на стройку пойти или там к курьерам? Тогда вся отрасль должна уволиться и пойти на стройку курьером.
А почему такие жесткие меры в Петербурге решили принять? С чем это связано? Ведь ну я вижу цифры по смертности, ну, да, она высокая, но в Москве, например, таких жестких мер не принимают. То есть работа до 23.
Именно это мы и хотели спросить у власти. Почему и чем мы провинились перед господином Бегловым и господином Елиным и Башкетовой? Почему именно мы? Почему вирус после 23 распространяется сильнее, чем до 23? Почему не вешают хотя бы рециркуляторы в вагонах метро? Это не стоило бы дорого. Почему не ограничивают мероприятия в РПЦ? Почему ярмарку проводят рождественскую за дикие количество миллионов рублей, где точно так же будут социальные контакты? И много-много почему, на которые каждый гражданин нашей страны не имеет ответа.
А можете все-таки вот пояснить, почему решили закрыть карту? Потому что никаких же реальных действий власть не предприняла. То есть просто какой-то, как я понимаю, ответ в СМИ.
Большинство рестораторов, вместо того, чтобы поддержать этот вопрос, и даже мы вот, возможно, на эмоциях назвали там карту сопротивления, да, увидев негативную реакцию на это, переименовали ее на карту объединения, вот, что уже само по себе не несет никакого протестного там смысла или еще чего-то. Тем не менее, бизнес-сообщество просто с криками, как мы оказались там на этой карте, или те, которые ну, оказывались изначально, уберите нас оттуда, это помощь для рейдов, проверок. Мы не хотим, чтобы нас тоже били палками. Ну, учитывая, что это делалось не для себя, а для ресторанного сообщества, то есть насильно мил не будешь, как говорится, получается все зря.
Короче. Я, честно говоря, не хочу вакцинироваться. Мне кажется, что пока надо посмотреть, как все это будет продвигаться.
На прошлой неделе в Москве началась программа массовой вакцинации. Вакцинироваться можно в первых рядах, ну или, по крайней мере, записаться на эту вакцинацию, если вы работаете в сфере медицины или образования.
Хотя, с другой стороны, я думаю, а чего смотреть? Результаты будут известны не раньше, чем через год-полтора.
А какие результаты?
Ну, как эта вакцина работает? Как вакцины? Их же несколько.
Подожди, ну и тут нужно сказать, что мы говорим, разумеется, о вакцине от коронавируса «Спутник В». Она была разработана в НИИ имени Гамалеи в Москве. И если у меня были какие-то до этого вопросы к этой вакцине, то, честно говоря, мне многие врачи сказали о том, что после публикации в журнале «Lancet», это очень авторитетная медицинская издание английское, в принципе, вопросы к «Спутник В» отпали. Я пока сама не вакцинировалась, ты знаешь. Я все равно побаиваюсь, но я очень топлю за вакцинацию.
Потрясающе, Маш. Сама не вакцинируешься, но топишь за вакцинацию. Не, я не топлю за вакцинацию, но у меня какое-то такое ощущение, я понимаю, что это, наверное, странный какой-то такой, может быть, бытовой несколько подход, но мне кажется, что вот все, что разрабатывается зарабатывает наше государство, надо сначала проверить, а потом уже себе колоть.
А как ты проверишь?
Только спустя время. Посмотреть, как через год это себя ведет. Нет ли у людей осложнений? Ну, то есть не происходит ли какой-то, может быть, сбой в организме? Это должно время пройти. То есть только так. Потому что когда люди говорят, что мы довольны вакциной, а чем вы довольны, если не прошло какого-то, ну, продолжительного времени, чтобы увидеть ее последствия?
А какие могут быть последствия? Это мертвый вирус?
Не знаю. То есть у меня здесь какое-то, знаешь, недоверие общее. Оно не к конкретной вакцине имеет отношение. И, возможно, это странно. Нина, а ты что считаешь? Ты бы хотела вакцинироваться?
Подключаем к нашему разговору более младшее поколение подкаста «Короче». Наш звукорежиссер Нина Мамотина.
Да знают тебя все. Давай, колись. В смысле, рассказывай.
Я придерживаюсь твоего мнения. И не потому, что у меня нет своего, а потому что оно такое же, как и у тебя.
Ну, какое? Ты не хочешь прививаться? Почему? Я вот просто из общего недоверия.
Я тоже не доверяю. Мне страшно, что я сделаю вакцину, и потом заболею, и эта вакцина, она, наоборот, мне навредит.
Еще раз повторюсь. Вирус мертвый. Несколько дней ты можешь чувствовать какие-то недомогания. Заболеть ты коронавирусом от нее не можешь. Но если вдруг ты все-таки им заболеешь не от вакцины, то у тебя пройдет заболевание в более легкой форме. Мне это говорили несколько очень уважаемых человек.
А ты бы хотела привить бабушку?
Нину Николаевну, сколько ей лет?
Ей 66. Знаете, если я не хочу привить себя, и я боюсь этой прививки, то зачем мне прививать и подвергать опасности свою бабушку, если я считаю, что это опасно?
Нет, но все-таки бабушка – это другое. Она в зоне риска в этом возрасте. Угу. Поэтому для нее это может быть необходимостью. Для тебя, скорее, ты можешь переболеть, можешь сделать прививку, а там другая ситуация.
Ну, возможно, мне просто нужно будет поглубже подумать над этой ситуацией. И если я взвешу, найду плюсы всего этого, то, конечно, я за то, чтобы привить свою бабушку.
Окей, мы тут с вами сидим втроем в уютной студии «Либо-либо». Давай обратимся к человеку, который уже привился. Может быть, тогда этот человек сможет убедить вас, что все-таки прививка – это хорошо.
Ильнара Петрова, она наша коллега, она делает подкаст Next Media Podcast и по совместительству директор агентства экспертного маркетинга Next Media. Она живет в Петербурге, вот ей мы сейчас и позвоним.
Короче.
Ильнара, расскажите о том, почему и как вы решились на то, чтобы поставить себе прививку «Спутник V». Потому что я знаю очень много людей, которые пока сомневаются и думают, а надо бы подождать. Почему вы решили не ждать?
Я тоже сначала думала, что надо подождать. Потом я поняла, что если ждать, то, видимо, ждать, когда пандемия официально закончится. И после этого приходит следующая мысль в голову. Чтобы она закончилась, необходимо, чтобы у нас у всех выработался так называемый коллективный иммунитет. Что это значит? Это значит, что у большинства населения нашей планеты они должны или переболеть, или вакцинироваться. В итоге я выбрала второй путь, когда появилась такая возможность, потому что посчитала, что это самый разумный вариант на сегодняшний день.
Было ли страшно? Ну, хоть чуточку.
Конечно.
А почему?
Потому что ты чувствуешь себя примерно как человек, который выходит в открытый космос. Или как человек, который осваивает Марс. Так или иначе, ты среди тех первых пользователей, которые проверяют действие вакцины на себе, и данные которых могут в том числе, кстати, помочь и науке. Поэтому, да, какое-то ощущение волнения, оно присутствовало, но это было скорее приятное волнение.
Расскажите про процедуру непосредственную вакцинации. Как это происходит? Вот вы приходите в поликлинику, а дальше-то что?
Вы приходите в поликлинику, и там нужно будет пройти базовое обследование. То есть доктор должен убедиться, что у вас отсутствуют признаки РВИ, вы здоровы. Кроме того, вы не должны болеть или переболеть ковидом. Нужно иметь отрицательный тест и подтверждение, что у вас отсутствуют антитела в крови. И если все это подтверждается. Это достаточно для того, чтобы получить вакцину.
Вторую прививку вы уже сделали, потому что «Спутник V» делается в 2 этапа.
Да, да, да. Я уже сделала две прививки. Одна, потом через 21 день, ну, я чуть попозже поставила вторую. И после первой, и после второй я сдавала тест на антитела. И уже после первой прививки у меня появились антитела.
А какие ощущения после прививок? Я слышал, что температура поднимается, что все по-разному переносят вакцинацию.
Да, да, очень индивидуально. Насколько я поняла, очень важно перед прививками высыпаться, чувствовать себя хорошо и поддерживать уровень иммунитета на нормальном уровне. И если соблюдены все эти условия, то переживать прививку проще. При этом, да, может подняться температура, да, может быть ощущение слабости, да, может быть чувствительность в том месте на руке, где прививку поставили. Ну, пожалуй, все.
Эльнар, насколько изменилась ваша жизнь после того, как вы сделали прививку? Условно говоря, вот сейчас, когда ты идешь в какое-то место, где большое скопление людей, ну а так или иначе все мы спускаемся в метро, нам страшно, скажу честно, страшно. Что чувствуете вы? Отсутствует ли у вас теперь страх полностью? Вернулась ли ваша жизнь вот в то русло, в каком она была еще до начала пандемии?
Вы теперь в суперкостюме.
Да, чувствуете ли вы себя супергероиней?
Мне до сих пор страшно, но, возможно, это связано с тем, что базовое состояние страха, оно, наверное, вшито в нас, и мы все время оцениваем риски и так или иначе на них реагируем в каждой ситуации. Я, например, раньше переживала даже, когда попадала в ситуацию закрытого лифта с людьми, которые рядом. Сейчас я чувствую себя гораздо спокойнее. И даже несмотря на то, что я понимаю, что вакцина, никакая вакцина не дает 100% гарантии. Да, я могу заболеть. При всем при этом, скорее всего, я перенесу эту болезнь легче и проще, чем те, у кого прививки нет.
Как вы думаете, в течение полугода или года, так или иначе, придется прививаться всем, чтобы пандемия закончилась?
Ну, мне, например, страшно идти. Я вот не хочу.
Я, в отличие от Паши, как раз хочу сделать прививку. И сейчас, после разговора с вами, честно говоря, хочу еще больше.
Я думаю, что точно никого не заставят. И это значит, что это абсолютно добровольно, и это решение каждого человека. Каждый будет смотреть на риски, и каждый будет делать личный выбор. Да, наверное, есть смысл соотнести риски, связанные с тем, какой у вас образ жизни, как часто вы коммуницируете с людьми, которые находятся в зонах риска. Здесь я говорю о пожилых людях, о родителях. И если вы понимаете, что вы довольно часто с ними взаимодействуете, то да, наверное, вам имеет смысл вакцину поставить, ну, как мне кажется, в этой ситуации.
А как вы относитесь к такой идее, как паспорта прививок, условно говоря?
Это что такое?
Ну, много же сейчас обсуждают, условно. Мы сейчас не можем поехать, допустим, в Европу. Хотя визы есть, но границы закрыты, не пускают. А так, ты вакцинировался, тебе в этот паспорт поставили штампик о том, что у тебя есть антитела, и ты можешь уже перемещаться по миру, как это было раньше. Слышали что-то про это?
У меня, кстати, на руках теперь есть сертификат профилактической прививки. Мне его выдали после того, как я получила вторую вакцину. И в этом сертификате указано, когда я получила 2 вакцины, стоит подпись доктора, печать медицинского учреждения. И в случае, если кто-то у меня спросит: «Окей, как так вышло, что вы не болели, а у вас есть антитела?», то я должна предоставить этот сертификат, чтобы подтвердить и объяснить эту ситуацию. Будет ли это повсеместно внедрено на уровне, получается, межправительственном, это открытый вопрос. При этом мне кажется, что в новой реальности это было бы разумно.
Ну что, Паш?
Можем носить футболки, например. Вакцинировался.
Ты не хочешь все-таки поставить себе прививочку?
Я думаю, что этот разговор, он является неким социологическим срезом той ситуации, которая у нас сейчас есть. Вот мы имеем 4 человек, 2 из которых, я и Нина, если называть вещи своими именами, побаиваются. Ты скорее за, А Эльнара уже сделала прививку, и она, в общем, не видит ничего в этом плохого, никакой проблемы.
И чувствует себя супергероем.
Да, и то, что я вижу, например, в вопросах в телеграм-каналах, там, в принципе, то же самое. То есть очень многие люди, они не знают, и из-за этого незнания они боятся. Люди, которые сделали, говорят, все окей, а есть те, которые, ну, скорее за. Вот, поэтому, ну, наверное, эта ситуация изменится с течением времени, потому что просто больше людей вакцинируется и расскажет другим людям, что все нормально, ничего страшного, и, пожалуйста, делайте. Или нет?
Короче.
Слушайте, ну и напоследок мы сегодня обсудим историю, которая действительно повергла нас в шок.
Шок-контент.
Нет, ну серьезно. Вы наверняка слышали об этом. Дело в том, что несколько недель назад блогер Стас Рифлей вел прямой эфир, в котором неожиданно умерла его подруга Валентина.
Ну, неожиданно, это так, знаешь, немного громко сказано, потому что она до этого провела на морозе, на открытом холоде несколько часов, куда он ее выгнал во время стрима.
Она вроде бухала только, шампанское. Она валяется там, в коридоре, в трусах, и проветривается. Там дверь основная открытая, чтобы холодно ей было, для того, чтобы она чухала.
И после этого он притащил, извините, что я использую такие выражения, но это действительно было так. Он дальше притащил ее тело в дом, продолжил вести стрим, испугался, потому что он понял, что она умерла, вызвал скорую, вызвал полицию, и только когда уже приехала полиция, она заставила его выключить стрим.
Так, пацаны, все видно? Сейчас показываю, нахуй.
Ты живая? Ребят, мне кажется, она мертвая. Я вам отвечаю. Валя.
Это страшная вещь. Я вообще, честно говоря, не знала, что такое бывает. Что? Стримеры? Трэш-стримеры? Это вообще откуда?
После этого случая я решил изучить вопрос, узнать побольше об этом. Честно говоря, я очень сильно удивился, потому что стримеры и трэш-стримы — это достаточно богатый, вот именно так, феномен. В нем очень много разных людей. Есть, например, те люди, которые как Рифлей или как Мелстрой, которые делают откровенный трэш, то есть они мучают людей, они издеваются над ними, они платят им за какие-то очень странные поступки, обливают мочой, бьют. Ну, то есть в этом прям очень много жестокости. А есть какие-то весьма, хотел сказать, адекватные, ну, скажем так, другие стримеры, которые за донаты, то есть за пожертвования, просто выполняют странные вещи. Например, есть такой человек, Влад Савельев. Еще лет 8 назад у Влада был свой бизнес, у Влада была дочка, жена, и все было нормально. Но потом Влад стал делать стримы. И на этих стримах люди, которые смотрели его трансляции, просили делать его странные вещи. Ну, например, съесть 10 бургеров. Или, например, побриться налысо. Или вылить на себя сметану, что-то такое. И Влад все это делал.
Я буду кушать сейчас 7 мороженых за донат в 20 тысяч.
В итоге Влад сейчас уехал в Грецию и начал там новую жизнь, потому что его захейтили в интернете, он потерял всю свою, он потерял свой бизнес, потерял свою семью, и, в общем, его жизнь, ну, это обычно называется, пошла под откос. Короче, стримеры — это люди с не совсем нормальной психикой. Вот я к чему веду. И в какой-то момент у самых жестких стримеров случаются либо избиения в прямом эфире, как у Мелстроя, либо убийства, как у Станислава Решетникова, он же Рифлей. Ну, то есть это жесть. И это целый феномен, и это не блокирует YouTube, Twitch, платформы, на которых это все транслируется.
Ну, для меня это просто новости из какого-то другого мира.
А он здесь,
да, и мы о нем ничего не знаем. Так уж получилось, что наша подруга, журналистка издания «Батенька ДВ Трансформер» и автор телеграм-канала «Репортер Щербакова» Ира Щербакова, еще летом исследовала феномен трэш-стримов. И прямо сейчас вы услышите очень подробный разговор с Ирой, в котором она рассказывает о феномене трэш-стримов в России.
Короче.
Ира, что тебя поразило больше всего во время того, как ты готовилась к написанию текста про трэш-стримеров?
Можно сказать, что это, в принципе, был один из самых странных, необычных и в чем-то даже пугающих моих журналистских опытов. Что мне показалось интересным с трэш-стримерами, так это то, как вообще развивалась эта, так сказать, индустрия, и как ребята, которые начинали стримить безобидные онлайн-игры вроде Lineage, в какой-то момент понимали, что, чтобы выделиться, им надо привлечь к себе больше внимания, а просто игровых стримеров уже много, они начинали пить на кухне. И вот это вот пьянство на кухне, тоже совершенно безобидное, перерастало в те вещи, про которые стали мы все говорить вот этим вот летом, когда вся история о стримерах попала в медийное поле. Похороны заживо, избиение на камеру за донаты. То есть начиналось-то все, в общем-то, и целом с совершенно обычных вещей. И я уверена, что каждым своим действием большинство ребят, они пересекали такой вот маленький рубеж, который они сами не замечали. И дошли до того, что дошли.
Ты сказала, что этим летом, условно, в СМИ начали эти истории попадать. Но у меня такое ощущение, что на самом деле вот это убийство стримером своей подруги Валентины, ну, это грохнуло просто как гром среди ясного неба, потому что мы понятия не имеем, то есть мы живем в России и понятия не имеем, что есть вот такая вот подпольная история, что людей избивают на камеру, что за это люди еще платят, и эти люди становятся, ну, в каком-то смысле звездами. Это шок.
Я думаю, что ситуацию с Reflame все стали обсуждать именно потому, что эта ситуация по своей серьезности и необратимости радикально отличалась от того, с чем мы сталкивались раньше. Но о самой культуре трэш-стримеров и тех ситуациях, когда они избивали других людей на камеру, я лично узнала в начале этого лета. И я узнала это следующим образом. Их зрители, которые некоторое время их смотрели, отдельных стримеров, которых звали Шкила и Аркаде, и Тупо Сплэш, это канал, который вел человек по имени Влад Демон. Так вот, зрители этих людей стали замечать, что с кухонных пьянок эти ребята перешли на избиение одного из персонажей, который постоянно у них появлялся на стримах, психически нездорового, судя по всему, алкоголика по имени Валентин Ганичев, у которого не было родственников, которые могли за него заступиться. И он большую часть времени проводил с этими людьми. Его стали передавать друг другу, и каждый из стримеров, которые в этом участвовали, пускал Валентина в эфир, сидел с Валентином, проделывал разные действия и зарабатывал на этом деньги. И мы узнали об этом, повторюсь, в июне, когда пользователи ImageBoard, в первую очередь 2ча, стали собирать сами информацию об этом, связываться с журналистами, связываться с правоохранительными органами, просить помощи и пытаться как-то эту ситуацию остановить. И вот в тот момент я написала первое расследование. Но штука с Валентином была в чем? Его недееспособность было невозможно доказать. У нас в России очень много людей с психическими расстройствами живут без диагноза, как мы, наверное, знаем. И для того, чтобы стать недееспособными, им, если я не ошибаюсь, надо самим явиться на обследование, чего бы он ни сделал. И Валентин половину времени находился в состоянии белой горячки, потому что его спаивали, а половину времени на него оказывали психологическое давление, и он утверждал, что он находится на стримах по доброй воле. А поскольку он находится на стримах по доброй воле, полицейские ничего не могли сделать. Ну, хочет человек тут сидеть, чтобы ему по башке давали, ну, пусть сидит. Вот. А ситуация же с Reflame, она кардинально от этого отличается, потому что мы увидели последствия таких вещей, и мы поняли, что на самом деле может произойти, и чем могут кончиться все ситуации с трэш-стримерами. Не могут кончиться смертью человека.
Ну, вот люди, которые находятся на трэш-стримах, они же все там находятся по доброй воле. И вот эти видео из апартаментов в Сити.
Андрей Бурим, Мелстрой.
Мелстрой, да. На стримах Мелстроя женщины, которых он унижает, бьет и, судя по всему, спит с ними, они находятся абсолютно добровольно, потому что он платит им за это 30 тысяч рублей.
Милстрой все-таки скорее, как мне кажется, исключение, потому что обычно эти люди не получают 30 тысяч рублей. Я сразу говорю, что эти люди называются персонажи или контент-мейкеры. А это колоритные гости стримов, которые появляются там, которые часто оказываются алкоголиками, психически нездоровыми людьми, они достаточно одиноки, им часто некуда идти. И такие люди, как Валентин Ганичев, к примеру, они не получают за это 30 тысяч рублей заявление на стриме. Все деньги с донатов чаще всего стримеры забирают себе, а не персонажам. Бывает такое, что персонажи у них дома живут, они их кормят, они им проституток вызывают, такое тоже бывает. Но, в общем, в целом, я не могу сказать, что они на этом зарабатывают и являются выгодоприобретателями этого. Я общалась еще с одним из таких персонажей, так называемых, Ярославом Фроловым по прозвищу Лепрекон. Это был 24-летний мальчик, студент, тоже алкоголик, он не доучился. И он попал на стримы примерно в одно время с Валентином, которого я достаточно часто вспоминаю. И я видела видео, где на него оказывались стримеры психологическое давление, угрожали его избить, если он будет стримить с другими. И, в общем-то, и в целом не так-то просто было из этого уйти. Я знаю случаи, когда люди уходили и бросали пить, но это редкие очень случаи. И надо понимать, что очень многие люди, которые там оказываются, запуганы. И либо они запуганы, либо они находятся в таких очень сложных, очень созависимых эмоционально отношениях с стримерами, и им психологически сложно из этих отношений выйти.
Ты сама как характеризуешь это явление трэш-стрима в России? Ты же его в своем материале на «Батенька, да вы трансформер», ты его препарируешь. Какие ты выводы сделала для себя? И как ты считаешь, можно ли как-то ограничить появление этих трэш-стримов?
Первый вывод, который я сделала для себя, очень простой. Людям хочется называть трэш-стримеров, когда они читают о них, недолюдьми, унтерменшами, цитирую, биомусором, который нужно отправить в биореактор и расстрелять. Но мне кажется, что очень важно понимать, что трэш-стримеры – это обычные люди, что зло совершают обычные люди, и противоправные поступки совершают обычные люди. И вот эти вот ребята моего возраста, чуть постарше, чуть помладше, от 20 до 30 где-то, попадаются и школьники. Так вот, эти ребята – это порождение того общества, в котором мы все с вами живем. Они живут в одной с нами всеми России. И когда мы думаем об этом, и когда мы помним это, нам становится проще контролировать свои поступки, и мы начинаем строже оценивать свои собственные поступки с этической точки зрения. Потому что, в общем-то и целом, стать трэш-стримером достаточно просто. Очень важно понимать, что эти ребята, они все живут с нами в одной стране и в одной культуре. Очень часто обычные парни из маленьких городов, которые достаточно быстро понимают, что на стримах за вечер можно зарабатывать столько денег, сколько средняя зарплата в их городе. Это важный фактор. И также важный фактор то, что они всегда и чаще всего они не состоялись в жизни с социальной и карьерной точки зрения. Стас Решетников, который убил девушку на стриме и рассказывал мне, как менял много разных работ, отслужив в армии, что он по образованию стилист, что бы это ни значило, что у него не складывалась карьера, и очень многих этих ребят не складывается она. Но когда они начинают получать много внимания со стороны пользователей, какое бы это внимание ни было, они начинают чувствовать, что они как-то реализовываются.
Как ты думаешь, что изменится в российской культуре трэш-стримов после этой истории с Reflame?
У меня есть ощущение, что вот эта ситуация с Reflame, она все-таки, наконец, сделала то, что журналисты пытались сделать в начале этого лета, вынести тему саму трэш-стримеров в поле какой-то очень широкой дискуссии. Теперь историю с Reflame стала обсуждать вся страна. Потому что, когда мы называем несправедливость, мы можем с ней что-то сделать. Пока мы не называем ее, пока мы делаем вид, что ее не существует, люди чувствуют собственную безнаказанность.
Почему эти стримы не блокируют, Ир?
Когда я делала свое расследование, я действительно связывалась и с Ютубом, и с ВКонтакте. Я задавала им эти вопросы, но они остались без ответа.
Как строятся доходы трэш-стримеров? Это только донаты или это еще и спонсорские деньги?
Это только донаты. За стрим, за вечер максимум трэш-стример может поднять пару сотен тысяч рублей. Обычно они поднимают меньше, речь все-таки о нескольких десятках тысяч. Начинающий стример, ну, соберет там максимум 1000. А донаты поступают неравномерно. И донаты, как вы понимаете, работают следующим образом. Есть какое-нибудь действие дать леща человеку на камеру, и это действие стоит, предположим, 2000 рублей. И вот кто-то переводит 2000 рублей, и стримеры дают на камеру кому-то леща. Естественно, с ними не хотят сотрудничать, не будут сотрудничать никакие крупные рекламодатели. И более того, люди, которые связаны с более крупнокалиберными видеоблогерами и более крупнокалиберными стримерами, которые как-то были замешаны в этой тусовке, в какой-то момент отказывались с ними взаимодействовать, потому что их клиенты-блогеры не хотели портить себе репутацию. Ну, например, условно, я общалась для этого текста с рекламным менеджером Хованского, который некоторое время назад знал Влада Демона и знал человека, которого Влад Демон спаивал, а потом Шкила и РКД избивали, Валентин, про которого я писала, и пытался вытащить Валентина от них, заставить его бросить пить. В какой-то момент он отказался от всей этой истории, потому что подустал, выгорел, и потому что некоторые его клиенты-блогеры просто не хотели, чтобы он в этом всем был замешан.
Там очень интересный момент. Если посмотреть Малстроя, я внимательно изучил этого молодого человека, он живет гораздо богаче, чем все остальные трэш-стримеры. И, ну, он живет в Сити, он просто шикует, у него золотые Rolex, у него образ жизни очень богатого человека, у него куча денег в кадре. Вот Хованский считает, что это все какой-то проект онлайн-казино, который специально платят Мелстрою для того, чтобы люди видели, что он живет таким образом жизни, и он якобы выиграл эти деньги в казино. Как думаешь, такое реально?
Тут есть один очень здравый поинт, что Мелстрой действительно живет гораздо богаче, чем другие стримеры. А другое дело в том, что я видела и до этого достаточно обеспеченных ребят среди стримеров, они просто не оставались там надолго. Был, например, один петербуржец, который стримил с Валентином Ганчевым и поливал его мочой, но у этого парня это был очень кратковременный период, он там снимал Валентину квартиру, снимал Валентина на видео, но у него это быстро прошло. А чтобы человек, у которого много денег, на постоянной основе занимался трэш-стримами, да, это достаточно подозрительно.
Как ты считаешь, нести ответственность за то, что происходит на экране, топ-донаторы тоже должны? Ведь, черт возьми, именно они подстегивают это насилие, происходящее в кадре.
Мне кажется, что скорее должны, потому что у меня есть ощущение, что люди, которые донатят на это, так или иначе оказываются подстрекателями. И они подталкивают стримеров к совершению того, что стримеры совершают в эфире. Не было бы этих денег, не было бы этого внимания, они бы этим не занимались.
Именно. Так что, должна быть ответственность?
Должна быть. Другое дело в том, что поскольку я не юрист, я не могу сказать, как именно должно быть выстроено преследование людей, которые донатят. Вроде как было бы классно, если бы сервисы вроде Твича сообщали данные тех, кто донатит. Но при этом под удар может попасть гораздо большее количество людей, не только донаторы стримеров.
Короче.
Всем спасибо, что были с нами. До Нового года осталось всего ничего, буквально пара недель. Желаю вам хорошего настроения.
Новогоднего настроения еще скажи.
А мы в этом году еще выйдем в эфир с несколькими выпусками. Оставайтесь с нами.
С какими несколькими выпусками?
Выпусками 21-го и, может быть, еще одним спецвыпуском с интервью.
Ах, спецвыпуском. Становится интересненько. В общем, друзья, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы нас слушаете. Пожалуйста, рассказывайте своим друзьям, что есть такой замечательный, уютный подкастик «Короче». И будет вам счастье. Все, всем пока. Пока.
Пока.
Короче.